Глава 19. Говорят, что приемный сын капитана, известный в то время под неблагозвучным именем Свищ, отказывался ехать в фургоне. Он, дескать, весь путь преодолел пешком, даже первую неделю, в самую жаркую пару года, когда здоровье и крепкие солдаты часто не выдерживали и падали. История эта, вероятнее всего, выдумка, ведь по всем источникам ребенку было в то время никак не больше 5 лет. Да и сам капитан, в чьих дневниках и поход, и завершившая его битва освещены весьма подробно, почти ничего не пишет о Свище и куда более озабочен проблемами командования. Поэтому о будущем первом мече позднего периода империи известно крайне мало. По большей части все сведения почерпнуты из легенд и, вероятно, фантастических сказаний. Моррагаль. Жизнеописание 3. Жужжание мух и ос слилось в ракочущий гул в горячем воздухе ущелья, а зловоние стало уже непереносимым. Кулак Гэммет ослабил пряжку и снял помятый железный шлем. Войлочный подшлемник насквозь пропитался потом, так что кожа на голове зудела, но его снимать старый солдат не стал. Вокруг роились мухи. Он продолжал наблюдать с небольшого пригорка, как адъюнкт шагом едет среди последствий бойни. Погибли 3 сотни сытийцев и 1 сотня коней, преимущественно от стрел, посланных с крутых склонов ущелья, в которые их заманили. Все это заняло немного времени, даже учитывая то, что выживших коней собрали и угнали. Меньше колокола разделяло передовой отряд сытийцев и хундрилов, и если бы Тимул не приказал виканцам остаться и прикрывать основную колонну, что ж, мы потеряли бы и их. А так, виканцы предотвратили еще один налет на фургоны снабжения. Одного их присутствия хватило, чтобы враг внезапно отступил, не пролив и капли крови. Предводитель пустынных всадников был слишком осторожен, чтобы позволить своим силам ввязываться в открытый бой. Куда лучше полагаться на ошибочные решения? Сытийцы, кроме тех, что прикрывали авангард, нарушили приказ и в результате погибли. А проклятому ублюдку от нас только этого и надо. Еще несколько глупых ошибок. Было что-то в этой картине, отчего у него волоски вставали дыбом на шее. Адъюнкт в одиночестве ехала среди мертвых тел с прямой спиной, не обращая внимания на пугливую поступь коня. Не от мух беда, а тос. Ужалит одна, и этот породистый скакун обезумеет. Встанет на дыбы, может сбросить ее. Шею ей сломать. Или прыгнет вперед в ущелье, а потом попробует взобраться по отвесному склону. Некоторые сытийские кони так и поступили. Но конь адъюнкта просто осторожно ступал среди трупов, и тучи ос лишь взлетали прочь с его пути, а затем, когда кони всадница отдалялись, возвращались к трапезе. Старый солдат рядом с кулаком кашлянул и сплюнул. Гэммет покосился на него и услышал невнятные извинения.
«Не стоит, капитан. Вид тот еще, а мы слишком близко...»
«Да не в том дело, сэр. Просто...»
Он помолчал, затем медленно покачал головой.
«Неважно, сэр. Просто старые воспоминания. Вот и все».
Гэммет кивнул.
«У меня самого есть такие. Значит, кулак Тин-Баральта желает знать, высылать ли сюда целителей. Ответ, который ему нужно дать, лежит перед тобой».
«Так точно, сэр».
Гэммет смотрел, как седой солдат отвел лошадь в сторону, затем развернул и поскакал прочь. Потом кулак вновь перевел взгляд на адъюнкта. Она уже добралась до дальнего края, где лежало больше всего тел, привалившихся к запятнанным кровью скальным стенам, и долго разглядывала эту картину со всех сторон, а затем подобрала поводья и двинулась обратно. Гэммет снова надел шлем на голову и щелкнул застежкой. Тавор поднялась по склону и остановила коня рядом с ним. Никогда прежде он не видел у нее такого жесткого выражения на лице.
«Женщина, напрочь лишенная женских чар. Так они и говорят, будто жалеют. Адъюнкт?»
«Он оставил многих ранеными», — произнесла Тавор. «Видимо, ожидал, что мы доберемся до них вовремя. В конце концов, раненые малозанцы лучше мертвых».
«Если этот предводитель хочет нас задержать, то да».
«Хочет. Даже с учетом линий снабжения хундрилов, нам едва хватает припасов. Все ощутят потерю фургонов, которые сгорели прошлой ночью».
«Так почему Шаик не послала против нас этого вождя, как только мы переправились через Ватар? Нам осталось всего неделя пути до Стены Вихря, может и меньше. Она могла бы выиграть еще месяц или больше, а мы добрались бы до цели в куда худшем состоянии».
«Вы правы, Кулак. И на этот вопрос у меня нет ответа. Тимул полагает, что всего в этом отряде около 2000 воинов. Он вполне убежден, что фланговая атака в полдень показала нам все вражеские силы, поскольку заметил грузовых лошадей, а также тех, что они захватили у сытийцев. Так что это довольно крупный отряд».
Гэммет некоторое время обдумывал услышанное, затем хмыкнул.
«Будто мы столкнулись с запутавшимся врагом, который сам с собой не в ладу».
«Та же мысль пришла и мне в голову. Тем не менее, пока что нам следует озаботиться этим вождем, иначе он обескровит нас до смерти».
Гэммет развернул коня.
«Значит, нужно опять переговорить с Голлом», — сказал он, поморщившись. «Если мы сумеем их заставить выбраться из прадедушкиных доспехов, они даже смогут въехать на холм, не уморив лошадей».
«Сегодня ночью на дежурство нужно выставить морпехов, Кулак».
Его глаза сузились.
«Морпехов, адъюнкт? Пеших? Хотите усилить охранение?»
Тавор глубоко вздохнула.
«В 1147 году Дассем Ультер попал в похожую ситуацию, когда располагал куда меньшими силами, а три кочевых народа терзали его практически каждую ночь».
Через мгновение Гэммет кивнул.
«Помню этот сценарий, адъюнкт. И его решение тоже. Сегодня ночью вышли морпехов».
«Сделайте так, чтобы они понимали, что именно от них требуется, Кулак Гэммет».
«Среди них есть ветераны прошлых кампаний», — ответил тот. «В любом случае, я собираюсь сам командовать операцией».
«Это не...»
«Да, адъюнкт. Мои извинения, но да».
«Хорошо, пусть будет так».
Одно дело сомневаться в его способностях командира и совсем другое просто в его способностях. В Оданах водились три вида скорпионов, которые терпеть не могли друг друга. В начале второй недели Смычок отвел в сторонку двух других сержантов, чтобы рассказать свой план. Геслер с Бардуком его поддержали, особенно когда выяснилось, что прибыль предполагается разделить поровну на троих. Первым цветной камешек вытянул Бардук и тут же выбрал красного ублюдка, по виду самого злобного из всех скорпионов. Затем Геслер решил взять себе янтарного выворотня, которого так прозвали за полупрозрачный панцирь. Сквозь него при желании можно было рассмотреть, как текут в тельце ядовитые соки. Потом оба сержанта сочувственно посмотрели на своего незадачливого компаньона. Видно, господин послал человеку, который все это придумал, такую удачу, что ему достался скорпион-помет. Мелкий, плоский и черный, точно птичьи испражнения. Конечно, когда дело дойдет до раздела прибыли, это уже не важно. Только в личных-то закладах между тремя сержантами Смычку придется не сладко. Но старый сапер лишь чуть-чуть огорчился тому, что ему достался помет. Просто пожал плечами и собрал камешки, которые они использовали для жеребьевки. Но ни Геслер, ни Бардук не заметили, как Смычок слегка усмехнулся, отворачиваясь, а потом вроде бы невзначай взглянул на сидевшего в тени соседнего валуна Спрута, а тот ответил легчайшим кивком. Затем взводом поставили задачу выловить на марше бойцов своего вида, а когда ничего не вышло, на закате, когда маленькие твари выбирались из своих укрытий, чтобы убить кого-нибудь. Молва разошлась молниеносно, и скоро рекой полились ставки. Букмекером выбрали солдата из взвода Бардука, Можета, потому что он обладал фантастической памятью на факты. Затем из каждого взвода определили держателя, который, в свою очередь, назвал тренера. Вечером, после налета и истребления сытийцев, Смычок замедлил шаг на марше, пока не оказался рядом с флаконом и битумом. Несмотря на небрежное выражение лица, сержант чувствовал, как у него желчь сворачивается в желудке. 14-я армия нашла своего собственного скорпиона в окружающих пустошах, и тот только что впервые ужалил. Настроение у солдат было паршивое, неизвестность лишала их уверенности. Ясное дело, никто не ожидал, что первая кровь, которую попробует армия, окажется ее собственной.
«Нужно их сбить с этих мыслей». «Ну, как наш маленький союз, флакон?»
Мак пожал плечами.
«Голодный и злобный, как обычно, сержант.